Всем привет! Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, а вы на канале Александра Плющева. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и готовьтесь к продолжению серии интервью «Кто такой?». Сегодня поговорю с Евгением Чичваркиным. Скорее всего, это интервью получится вообще не таким, как обычно делает Александр Плющев в предыдущих эпизодах этого сериала, вот, но что поделать, если Саше не понравится и если вам не понравится, я думаю, все найдут другую ведущую. Ну а пока, пожалуйста, послушайте, что рассказывает Евгений Чичваркин о себе, о своем детстве, ну и вообще довольно много всего интересного рассказывает. Жень, когда дело касается каких-то людей, с одной стороны, довольно известных, которые были там начальниками и всякое такое, ты всегда упираешься в какую-то либо официальную биографию, либо в какую-то чернуху. Хочется, конечно, узнать, как все было на самом деле и как ты, собственно, видишь свою жизнь. И если тебя попросить назвать какой-то там пара самых важных моментов твоей собственной жизни, которые на тебя больше всего повлияли и сформировали. Будет ли это детство или это будет, не знаю, позавчерашнее какое-то событие?
Не знаю. Таких вот интервью у меня не было со времен Евросети.
Во времена Евросети у тебя были очень странные интервью, я честно тебе скажу, почитала немало. Вот. Но все они обычно сводятся к тому, что все расспрашивают, как ты, значит, на рынке леггинсы продавал.
Ну, людей это интересовало, и мы же не модифицировали это никак. Что людям интересовало, то, собственно... Мы не дошли до такой степени, когда мы писали те вопросы, которые нужно задавать.
Но тебе самому интересно про это вспоминать?
Ну, оно иногда само вспоминается, но под воздействием алкоголя, как правило. Так-то что об этом вспоминать? Я родился в Москве, на краю города, в 74-м.
Прекрасное время для того, чтобы родиться. Успел побыть пионером, октябрёнком?
Успел побыть октябрёнком, пионером. Председателем совета отряда. Бригадиром в колхозе. Бригадиром нашей бригады малолетних рабов в колхозе. Политинформатором.
Нет, уж давай, пожалуйста, поподробнее. Значит, если ты прям аж до бригадира дошел, тебе что, все это нравилось?
Не дошел, а ну, отправляли на месяц в колхоз.
И говорят, смотрите, какой у нас вот Евгений активный, давайте его бригадиром назначить.
Да, так и есть. Я потом был в академии старосты группы. Был какое-то время политинформатором, говорил об израильской военщине.
Конечно. Я прошу прощения, ты газеты просто перечитывал вслух, говоря о израильской военщине?
Да. Вырезки, смотрел новости, делал вырезки, делал наброски. И пятиминутная политинформация о том, как на Западе все плохо, как у нас все хорошо. И что скоро доллару, этим зеленым бумажкам, конец.
Тебе нравилось?
Да.
Но я прошу прощения, Женя, а что может в этом нравиться?
В школе дураков. Ты стоишь в школе дураков перед 31 человеком, несешь феноменальную феерическую пургу, и тебя все слушают.
Ну, то есть ты понимал, что это полнейшая ерунда?
На тот момент нет, я не все... Не так. Я понимал, что там приухудшено, а здесь приукрашено. Я не понимал, что это вот прям настолько ерунда, но понимал, что приукрашено, потому что у меня оба родителя были выездные, и они аккуратно говорили, что все не так однозначно. Ну, мама ездила и в Швейцарию, и в Чехию, и в... Куда она еще ездила? В Австрию, по-моему, папа проехал вообще полмира. Он был в антарктической экспедиции, он был и в ЮАР, и на Маврикии, где он только не был. Вот, и поэтому аккуратно говорили, что все не так однозначно.
А ты их как-то активно расспрашивал, что они там видели-то?
Конечно, конечно, это там папа фотографировал, проявлял, там было кубометр фотографий, где было все не так однозначно.
Так, а на тебя это какое производило впечатление? Я вот просто не очень представляю, я родилась только в 85-м году,
Не
поэтому
возбраняется.
мне, в принципе, не очень понятно, вот ты живешь в Советском Союзе, но при этом родители тебе показывают фотографии какого-то другого мира.
Да, и более того, из этого другого мира у тебя кроссовки, джинсы, пару свитеров, которые можно одевать только в праздник. И кроссовки во двор нельзя одевать, потому что снимут, побьют, и ты их запачкаешь.
Ты в каком
А
районе
потом едет
Москвы жил, прости?
на краю города, я же сказал, 95-й дом, дальше был герб, и дальше, когда мне было 2 или 3 года, из моей коляски вынимали меня и туда собирали грибы.
Просто Москва очень большой город, и у него как бы край может быть
Резиновая.
резиновый, да. Край-то может быть
Да,
любой,
что
западный.
Ленинский продлился дальше уже к Олимпиаде. Туда гостиницу «Спорт» построили, и туда дальше это все.
А, то есть ты на западе, юго-западе рос.
На юго-западе, как положено.
Ну, ты знаешь, я просто
Метро
выросла на
«Проспект».
юго... Я выросла на юго-западной. Поэтому что
Я,
ты
для
мне
меня был
рассказываешь, что...
самый близкий метро «Проспект Вернадского».
Ну, все, значит, соседи, Жень. Там
Да.
прям кроссовки могли снять в районе в то время.
Конечно. А приезжали, если юго-западное, значит, ты знаешь, что дальше есть совхоз «Московский».
Знаю.
Оттуда приезжал днем плюшевый десант, просто по магазинам шерстить, потому что вокруг, хочу напомнить, всякие Варна, Власта, Лейпциг и прочее. У вас там на юго-западе пару серьезных магазинов.
Польская мода.
Польская мода, всякие Будапешты и Бухаресты, это все юг, они выгребали. А вечером приезжали гопники бить, отбирать плееры, снимать вещи, клеиться к тёлкам.
Так, пока у меня довольно сложный вылепляется образ Евгения
То есть
Чичваркина.
ты ходила в конец самой выпускную школу, там, выпускной класс, как он называется, подготовительную группу детского сада, и в первый класс, за ручку. Вот, а я уходил в целом вечером с кастетом уже в кармане. На
Боже.
всякий случай.
Так, ну то есть у тебя, с одной стороны, и боевой опыт в отстаивании своих кроссовок, но и сами кроссовки.
По поводу сильных впечатлений, да, кроссовки, которые я так мало одевал, потому что их нельзя было запачкать, я из них потом быстро вырос, и это было очень обидно. А у папы была книжка самиздатовская по запрещенному тогда карате, потому что карате был запрещено. И она была аккуратно переведена, я открыл первую страницу, начал читать, и там я думаю, сейчас меня научат драться, потому что я толстый уволень, который всегда пропускал удары и, в общем, был крайне неуспешен в драках. Я думаю, сейчас меня научат. Вот, и там было написано, что если вот на вас напали и есть такая возможность, постарайтесь убежать. Я очень расстроился, когда это прочитал. Вообще был просто обескуражен. Вот. Но потом понял, что это самое вообще важное, один из самых важных советов, которые я получил в жизни.
А кто тебе еще давал какие-то важные советы? Не суть, люди ли или книги, вот такое, чтобы запомнилось.
Бабки будут и бабы. Я уже много раз, наверное, рассказывал. Человек, который меня, собственно, учил торговать. Он отсидел 17 лет по одной и той же статье «Спекуляция». Последний раз 9. по-моему, даже в строгом режиме. Вот. И в 91-м его выпустили, потому что за что он сидел, перестало быть преступлением. Вот. Сложной судьбы человек. А когда я объяснил ему, почему я не продал трусы, которые он просил целый мешок трусов продать, потому что я в выходные был с девушкой, он говорит, ну, какой ты, блядь, студент тупой, блядь, ты не понимаешь, блядь. Иди сначала заработай, чтобы у тебя были бабки. Будут бабки, будут и бабы, в очередь выстроить. Вот. Я тоже оскорбился на тот момент, но потом в итоге понял, что, наверное, это просто мудрость говорила со мной.
Слушай, но судя по тому, что ты после школы пошел учиться, потом еще в аспирантуру пошел, ты как-то учился с удовольствием, может быть, даже
Нет,
отличником был?
нет, я был отличником в школе, первые 4 класса и последний был практически отличником, когда я готовился уже к Академии управления. В Академии из-за того, что я торговал, учился я очень средне. Очень средне. Потому что, ну, зачастую мы просто были на рынке. Вот. И иногда мы успевали поторговать даже до первой пары, которая начиналась в 8. У нас было и такое. Мы торговали с 6 до 7 на черкесе. И к 8 уже немножко даже выпившие приезжали. У всех было только утро, а у нас уже день, потому что мы встали в 4. Ну, такое.
Как родители относились к таким двум жизням? То есть, с одной стороны, студент, все, сын старался, кроссовки, значит, не носил, когда просили не носить. С другой стороны, вот этот вот странный,
А
новый,
сын
непонятный мир.
спекулянт, барыга. А мама верила в Советский Союз до последнего вздоха, и она сказала так, что она, ну, когда Потанин ее позвал в кооператив «Аннексим», где работало 7 человек, потому что они дружили с семьями, они даже путешествовать куда-то ездили, ну, там, типа, по Золотому кольцу. Ну, то есть мои родители и Потанин с женой. Вот. Я помню в детстве Потанина, когда он меня взвешивал на руках, потому что я был толстый и смешной. Вот, у меня даже такой случай
А,
был.
ну потом, наверное, было странно, да, уже.
Вот. Это был санаторий Аксакова, Министерство внешних экономических связей, где работала мама. Вот,
Так,
она
и
рассказывала,
мама верила в Советский Союз.
да, она рассказывала, я помню, как она рассказывала, как Петр Авен пришел и стал ее начальником, потом рассказывала про Грефа и так далее. Вот. И когда он ее позвал в Аннексим, она сказала: «Володя, у вас все отнимут, вас всех посадят, просто помяни мое слово». Каждый раз, когда выходила в московском комсомольце заметка о том, что рынок Лужники закрывает, она ее вырезала, приносила мне и говорит: «Ищи нормальную работу. Давай я тебя устрою в Союзпромэкспорт. Будешь ездить за границу. Степ-бай-степ получишь там статус, зарекомендуешь себя. Женишься, поедешь за границу». Я действительно провел 1 месяц в 90-м, по-моему, там на стажировке даже.
Не впечатлило?
Да тошниловка вообще абсолютно просто. Душниловка и тошниловка.
Душниловка, потому что уже не было, по сути, никакого СССР и не было
Он
перспектив.
еще
Вот.
был, он еще был, но он уже трещал под собственной тяжестью, поэтому. Вот. А на рынке была вольница, там все было вокруг тебя. Результат мгновенный. Утром придумал, что купил там же на рынке, на машине, разнес быстро, вывесил, продал. И все, и И уже днем ты в академии совершенно, совершенно с другим количеством денег на обед. Там кому-то из интеллигентных семей в 92-м, 93-м реальный, ну, то есть люди реально не ели. Нечего было есть. Ну, то есть я помню, что прям, ну, реально смотрели на эти. Я покупал кому-то из друзей, подруг иногда просто еду, потому что у них физически не было денег.
А папа как относился?
Береги себя, не ввязывайся в эти самые. Будут отбирать, отдай.
Папа учебник карате, я поняла.
Да, но папа занимался единоборствами. Он пошел в новую какую-то школу кунг-фу в 40 с чем-то лет. Папа очень спортивный, и папа, да, учебник и карате, и он и в футбол играл очень хорошо. Ну, 70 лет с нами играл целый, 1,5 часа играл, как положено.
А мама-то в итоге оказалась права, когда говорила, что все отнимут и всех посадят. Просто это не в 90-е произошло.
Да, мама оказалась права, но было окно возможностей, через которое можно было вынести приблизительно полстраны.
Ты потом, кстати, уже когда подрос, уже Евгений Чичваркин, да, вот тот самый человек на всех билбордах и во всех интервью, ты не пробовал Потанина сам-то приподнять?
Нет, ну куда? У нас всегда была разная категория. Нет, мы никогда не виделись и не разговаривали больше. Нет, когда я уже подрос, мама прочитала где-то в «Коммерсанте», что мы будем заимствовать 1 миллиард рублей, ну, в целом тогда это 35 миллионов долларов, и говорила: «Женя, зачем тебе миллиард? У тебя же дом прекрасный, у тебя все есть, зачем тебе миллиард? Ты же не отдашь».
А ты объяснял что-нибудь, или это
Конечно,
просто...
ну конечно, я же переживать буду. Конечно, объяснял. Объяснял, успокаивал.
Как тот миллиард?
Отдал.
Все в порядке было с миллиардом.
Поработали не с ним, отдали с процентом. Я никому ничего не должен, не остался в России. Всем все отдали.
Для тебя, получается, 90-е как раз стали временем надежд, вот это вот
Временем
окно
это.
возможностей, вот это вот все.
Да,
Когда два
я.
полюса сравнивают, что ужас, кошмар, нищета и
Да, и
прекрасный
как
новый мир.
для кого-то это было время ночь Петрушевской, да? Алексеевич, время секонд-хенд, а для меня было время я.
Ну а у тебя разве сейчас не время я?
И сейчас тоже. Но тогда было особенно хорошо, потому что вокруг никто ничего не понимал, а я, мне казалось, самый умный вообще.
Мне кажется, это свойство возраста, нет? Ну, то есть ты молодой, всегда очень
Но я
самоуверенный.
подтвердил делами то, что я понимал.
Ведение бизнеса. Для тебя, ну и вообще, это не только бизнеса в России, а в целом, потому что с молодых ногтей, что называется, ты коммерсант, ты какие качества в себе воспитываешь, а какие приглушаешь? Вот есть что-то, что ты себе прям не разрешаешь? Знаешь за собой такую слабость или неправильность?
Самая слабость, наверное, это вспышки там, не знаю, недовольства, агрессии, которые я очень себе не люблю, и когда я на это кто-то там или ситуация провоцирует, я в целом очень таким не люблю быть. Вот. И плюс я могу увлечься чем-то. Ну вот там, например, что-то. Ну так, жадность может завлечь.
А политикой ты как увлекся?
Ну, изначально, там, грубо говоря, я был там в школе и наверное, в институте в целом политически достаточно активный и. В 93-м году мы поехали там Белый дом защищать, хотя там уже ничего не надо было защищать. И мне это все нравилось, и реформы все нравились. И со значком Ельцина я уже последний год ходил в школе.
Это, подожди, пожалуйста, это было одновременно с
Нет.
израильской военщиной или после?
Израильская военщина была в 88-м, а значок был 90-91.
А, то есть ты от 88-го до 91-го все-таки прошел какой-то путь
Абсолютно,
в
конечно.
осознании политики?
Ну, нет, у меня и в 88-м я не понимал, что на Западе, во всяком случае, очень хорошо и жирно.
А к 91-му уже как-то...
Ну да, плюс к 91-му полки даже на жирном юго-западе выглядели достаточно пустыми и появились, когда вот эти кооперативные ряды на Лужниках, где вот эта ярмарка. И там можно было за большие деньги купить что-то, не знаю, майку с принтом, которая выглядела как будто она иностранная. С надписью «Ламбада» или там что-то такое, или с каким-нибудь принтом heavy metal. Совершенно было понятно, что вот она, это реальная жизнь, а та, это устаревшая, то это они, там, родители, Советский Союз, дважды два пять, а вот это мы, где все живое, трушное, и деньги можно делать из воздуха.
Да, но при этом в политику ты пошел далеко не сразу, да и я не уверена, что можно сказать, что ты в нее зашел, в эту самую политику. А, ну, так вот осмысленно, чтобы читать именно про политику.
Это было, можно сказать, очень условно, и она пришла через через экономическую концепцию, когда все, что я пытался донести до людей, то, что мы изобретали, оказалось изобретено, когда я столкнулся с либертарианством в 2005 только году. Вот, и оказалось, что то, что мы пытаемся объяснить нашим сотрудникам, сделать зарплаты, это вообще каноническая там, австрийская школа экономики, уже все придумано до нас. Вот, так что политика сначала была больше экономика, а потом она окрасилась политикой, когда путинские генералы начали атаку за атакой.
Ну, то есть, условно, 96-й год тебя вообще никак не взволновал? Ну, то есть, вот
96-й год
выборы.
меня вообще никак не взволновал вообще. 96-й год у меня ознаменован переходом из рынка в сотовую связь. Я ни о чем, я был абсолютно сфокусирован на работе. Что там были за выборы, я вообще хер его знает, что там было. Реально, мне было абсолютно до фонаря.
Обожаю. Так, давай поближе к 98-й. Ну, экономический кризис ты заметил?
Ну да, у меня половина волос выпала в 98-м, потому что я набрал вот тогда кредитов. Мы поняли, что мы можем расширяться, и другие люди неплохо вписались, а мы хорошо вписались. И кризис я заметил, потому что тогда должен был вот-вот родиться сын, и у меня были кредиты, и я тоже занимался. Я понял весь механизм, что произошло, да, но опять-таки в целом мы занимались работой.
Как-то незаметно президент в стране сменился, появился Владимир Путин, но
Это я
и
помню.
эта фамилия тебя не сильно заинтересовала, или как?
Это я помню. Не то чтобы он мне не очень понравился внешне, но мне казалось, что настолько невозможен уже возврат к прошлому, просто невозможен. Ну, будет вот такой шептало, потом он поменяется через 4 года. Вот, будет такой вкрадчивый этот, потом будут все равно какие-нибудь нормальные люди появятся. На выборы, которые были в воскресенье в 2000 году, как они проходят, мы смотрели из бани Сундуны, из частного номера номер 5, куда ходили каждое воскресенье, и посмотрели, как растут там. Ну, не коммунисты, и слава богу.
Но я предполагаю, что если бы ты в 96-м
Но
году
Кириенко, премьера, казалось, это
оторвался бы,
нормально.
да, от работы, то ты бы скорее поддержал Ельцина в борьбе
А я
против
и
Зюганова.
в 96-м я ходил на выборы. И я проголосовал за Ельцина, да, конечно. Ну, я не то, чтобы там был глубоко, нет. В 96-м я сходил на выборы, а в 2000-м не пошел. В этом есть моя вина. Я привел Путина к власти таким образом.
Просидел все в бане,
Посидел
Жень.
в бане, да.
Ну, хоть хорошо было в бане-то.
Очень.
Уже не зря все. Есть что вспомнить. Но, слушай, ведь все равно сильно очень отличались 90-е и вот эти условно-собирательный образ Лужников от середины нулевых, там вот уже пятый, шестой, седьмой год.
Пятый, шестой, седьмой, именно с конца пятого я, по сути, начал потихоньку заниматься лоббизмом, и у меня потихоньку в микродозинге начало это даже получаться. При этом я видел, что там Греф, отчасти Кудрин, отчасти Шувалов, Дворкович, они реально хотят рыночных реформ ВТО, там Андросов, которого сейчас всплыл в расследованиях. Вот, у них, у всех задача-то была абсолютно, она была очень похожа на мою. То есть давайте, а можно мы дерегулируем вот это, а докажите, что государство не получит меньше доходов. Мы доказываем, они делают эксперимент, действительно доходов не становится меньше, раз пошлину убрали. Там квалификацию этих блютусов, да, мы поменяли с радиопередающего устройства на аксессуары. Вроде бы мелочь, а налогов на 10% меньше. Стали белую возить. Ну, вот такие вот вещи делали. Не дали этому Михалковскому РАО влезть в телефоны, в болванки, в это во все, чтобы они еще дополнительным налогом. То есть чисто по книжке, по книге Мизеса пытались облегчить государственное давление и влезание в торговлю. Занимались лоббизмом тарифно-таможенной политики в течение 3 лет. С самого конца 2005 до конца 2008. И
Ну, а
корректировка закона о торговле даже уже после отъезда.
это уже вполне себе тянет на политику. А ты вот упомянул все этих людей, Кудрин, Греф. А ты за ними с какого момента вообще следишь?
Я за ними особо не следил. Я знал, что Греф начальник мамы, вот, и дал ей премию. Чуть не сказал подяку, как последние эти все. Благодарность такую у
Ага.
нее висела.
Это в каком году было?
В начале нулевых, когда он возглавил министерство.
Ну да, довольно опосредованное, конечно, слежение за Грефом, прямо
Да,
скажем.
нет, я стал следить, когда начали менты прессовать, потому что, ну, это был, ну, просто инстинкт самосохранения так срабатывал.
Ну а когда начинают менты прессовать, ты же, наверное, не вспоминаешь книжку по карате, где написано, что лучше убежать? Или
Я ее вспомнил
вспоминаешь?
через 3 года.
Через 3 года.
Да, ну, когда были там пинки и зуботычины, одно, когда тебе точно сломают нос, то пора валить. Мне долгое время казалось, что у нас хватит сил с ними справиться.
А ты в детстве часто дрался в итоге все-таки?
Нет, не часто. И когда я был маленький и толстый совсем, меня били часто. Потом был прям конфликт с целым классом.
Прям бойкот. Или
Нет,
что?
нет, с классом не нашим, с классом
А.
меньше. Вот, и они иногда наваливались на голову. Но я неприятный был, я говорил гадости.
Какого рода гадости, Евгений, вы говорили?
Ну, просто обидные вещи людям. Я стараюсь их сейчас говорить,
А
не озвучивая про себя вслух,
говоришь
не
обидные
вслух.
людям, ну, ты вот эти обидные вещи людям говоришь, почему? Потому что они тебе не нравятся или
Не
потому что не
нравится.
знаю, там у тебя обостренное чувство справедливости, и ты
Нет,
хочешь
у меня
обратить
никакого
внимание?
обостренного чувства справедливости нет. Если человек мне не нравится, то сейчас я молчу, а в детстве просто говорил.
То есть, значит так, запишем. Евгения Чичваркина в детстве били за прямолинейность.
Нет, не так. Именно за то, что чичварился, выделывался и задирался. Мне бабушка говорила, язык твой, враг твой.
Продолжаю составлять портрет, значит, молодого юного Чичваркина. И что?
Молодой юный Чичваркин остался и сейчас в каком-то виде в Твиттере.
Да, кстати, твиттер у тебя, правда,
Это вот
прямолинейный.
совершенно, это реальный я в детстве. Там
Ага.
прям этот вот пар выпускается весь.
Ну, это интересно. С одной стороны, ты знаешь за собой, что ты неприятным людям говоришь обидные вещи, при этом они тебя могут побить, а ты не то чтобы суперспортивный, чтобы дать им отпор. Но продолжаешь говорить ему обидные вещи. Очень цельный молодой человек.
Я становился спортивным по мере взросления. Меня папа, когда папа уже устал, что я в синяках, отвел, по-моему, это был 4-й класс, в секцию бокса в Лужниках. И я провел пару тренировок, и папа приходит, и а какой-то, причем так как папа занимался, и было много друзей в спортивной среде, еще какой-то был приличный тренер, я не помню его имени. Вот, и я говорю, ну как сынули-то мой? И этот тренер говорит, Саш, а как твой сын учится-то? Говорит, круглый отличник. Знаешь, забирай его отсюда. Потому что не будет ничего ни в боксе, и отличником не будет, потому что башку ему отобьют. Потому что вместо того, чтобы ее закрывать голову руками, как я ему 500 раз сказал, он просто жмурится.
Боже. Женя, тут прям хочется тебя как-то обнять.
Хорошо, я буду в Вильнюсе, и это не будет время уклонения от объятий.
Хорошо, но ты с тех пор перестал жмуриться?
Видимо, нет. Потому что не дали, как сегодня у меня была тренировка по боксу, и тоже тренер не всегда, чтобы доволен. Вот. Но тем не менее, папа тогда задает вопрос, слушай, а как из него сделать мужика? Говорит, ну отдай его в самбо. И папа повез меня в самбо-70 к Рудману. И Рудман сказал, ну вы что-то поздно пришли, давайте там на следующий год, или там я как-то переполнен. И тогда, а это было как раз, мне кажется, на юго-западный. И тогда папа поискал и нашел самбо-80, который ехать было очень далеко, на улицу Димитрова между ее нынешней Большой Якиманкой и Полянкой, по-моему.
Ну да, не
Вот,
очень удобно.
в маленький стекловатный подвальчик, пахнущий как лыжная секция. Вот, только что открывшийся недавно секцию. Вот, и я там 3 года прозанимался. Бабушка, боясь, что я похудею и устану, встречала меня с бутербродами, где был хлеб, масло и колбаса с ширком докторская. Не докторская, да, докторская.
Любительская.
Любительская, да, за 2,60. Вот.
А вот смотри, ты сказал, что папа спросил тренера, как сделать из него мужика. А ты вообще для себя как-то, ну, формулируешь, что такое быть мужиком? Для меня это просто всегда какая-то загадочная.
Зол, могучий, вонючий.
Окей. Хорошо, как часто ты зол?
Ну, прошлый год это какое-то абсолютное, видимо, исключение. А у меня есть грех гнева, вспышки, которые большинство никто не видит, они проходят внутри. Это во внутреннем Монголии, во внутренней Магнолии происходят эти встряски. Вот, я стараюсь, чтобы никого близких это не задевало, но я могу. Но я быстро отхожу и потом долго перед всеми извиняюсь.
Тогда ладно. Ну, потому что, ну, быть злым, мне кажется, довольно тяжело в плане того, что это очень изматывает, все время злиться.
Нет. Это может вполне даже укреплять. Это как люди пользуются этим.
О,
Но
ты...
это очень важное качество, например, в спортивных соревнованиях. И неверное судейство или какая-то подлянка иногда очень сильно мотивирует, возбуждая у тебя давно забытые гормоны. Шучу.
А
Хорошо.
ты...
Уровень, давно забытый уровень.
а ты в 2008 году из России, когда уезжал, ты был очень зол?
Был бы очень зол, если бы я просто... Тот год можно, тот период времени можно обозначить одним словом усталость.
То есть не до злости было, не хватало сил на злость.
Не хватало абсолютно сил, я был просто вымотан.
Но на тебя же с разных сторон, я так понимаю, заходили. Если это в 2005 году началось и 3 года продолжалось.
Да. Да, хотели влезть в печень, хотели получать часть от потока. Каждый раз шли приблизительно.
Ну, а вот то, что ты одновременно, вот тоже это 2008 год, начал заниматься правым делом, как-то очень активно себя вел, это была какая
Мне
что, хорошая
искренне.
мина при плохой игре или что, пытался отвлечься?
Нет, я не пытался отвлечься. Это попытка спастись. Это же, ну, по сути, под кураторством Кремля партия. При этом единственное, где ты можешь говорить, ну, 90, на тот момент 98%, что в голову может прийти, можно было говорить. Ну, то есть мы сидели там, обсуждали это вот декабрь 98-го, и обсуждали какие-то слоганы, и я прям там говорю что-то. После этого, там, например, Сурков говорит, ну, вот, знаешь, у вас, конечно, очень весело, но пару шуток, наверное, все-таки я бы на твоем месте не стал бы произносить вслух. Я говорю, например, ну, например, чиновников на Калину, а Путина на Рябину, мне кажется, неуместно.
Все еще смешно. Столько лет прошло.
Да, напомним, я и ты.
Да. Но ты же даже после того, как уехал, немножко еще сохранял какие-то контакты с правым делом.
Владиславу Юрьевичу очень не понравилось, что его человека вот так, с его человеком вот так поступили, и он делал, безусловно, делал попытки, Медведев делал попытки, чтобы от меня отвалили. Поэтому очень долгое время я вообще молчал, не высказывался. Но летом все равно прислали запрос на экстрадицию, и меховик завертелся. Я полгода молчал. Полгода потерял, потому что молчал.
Вот ты говоришь,
Даже больше.
Сурков там считал тебя своим человеком, а ты считал себя своим человеком Суркову?
Безусловно, мне было очень интересно с ним. Ну, человек просто в огромном вот этой, на 1/6 части суши, а на самом деле даже больше, чем на 1/6 части суши, учитывая прочая Республика СССР, вот на кончиках пальцев мог делать тектонические, как мне казалось тогда, сдвиги. А потом... Ну, мы понимаем, что сдвиг был в целом плюс-минус в одну сторону, в целом минус. Вот. Нет, я признаюсь, был очарован.
А
Может
это
быть, я тупой,
какая-то...
но
Нет,
был
слушай,
очарован.
все... я знаю такое количество людей, которые были очарованы. И некоторые остаются таковыми, и некоторые еще и отстаивают свою правоту. Но это какая-то магия власти. Просто ты богатый человек, самостоятельный, self-made man. Чем тебя очаровать?
Как говорил пел Оксимирон, сапиен сексуал, да, вот, наверное, что-то такое. Но потом мне можно было на Порше въехать в Кремль, прям внутри там ездить.
Ой-ой-ой, да, почесали пузико Чичваркину. Ну,
Да, ну
можно
конечно,
на
мы же
Порше в
все,
Кремль, боже мой.
ну мы же все из детства. Наконец признаю, ну как бы вот. Там ты добился, твои заслуги. Соблазн велик. Вот он мед, сладкий как мед и пахнет как мед. Человек-то слаб, в общем. Плюс на тот момент мне казалось, что здесь небольшой конфликт с совестью. Все, что я делаю в лоббирование и улучшение страны, это действительно вообще феноменально классно. А со стороны, грубо говоря, администрации президента на это смотрят хорошо, откровенно хорошо. Они не любят силовиков, я их не люблю. А плюс, там, вот вроде как там Путин колебался между Ивановым и Медведевым и остановился на Медведеве. Классно. Потому что это точно классно. Потому что, ну, Иванов, он все равно с погонами, этот нет. И так далее. То есть давайте переместимся в 2007. Там все выглядело по-другому. Казалось, ну вот, будет Медведев, потом вдруг захочет вокруг него что-то или вокруг какой-то другой силы. Вдруг Путину в этот момент станет плохо, или он помрет, или так далее. Ну вот, сказали, что будет 3 срока, а нет, не будет. Даже если останется за собой сильное большое влияние, все равно формальности все же очень, как по совке, все равно смотрится по бумажкам и по формальным основаниям. И вот все выглядит как, наверное, это лучший вариант.
В 2008 году, когда ты уезжал, ты говоришь, что вот главное, что ты испытывал, это усталость. А усталость, она потом во что трансформировалась? Что я больше знать
Я
ничего об
отдохнул.
этих людях не хочу, или я злюсь, или я не знаю,
Я
отомщу?
злюсь. Я злюсь. Нет, месть стала выкристаллизовываться после 2010 года только.
Расскажи. После чего? Рокировки?
После мамы.
А, после мамы. А ты по-прежнему не знаешь, что произошло.
Я не настолько идиот. Я мог, да, быть очарован политиками и адвокатами дьяволов, но я не настолько идиот, чтобы не понимать.
Ты разочарован в этих людях, которых ты очаровывался? Или это
Ну,
неправильное слово?
конечно, да, безусловно, разочарование. Все пришли, особенно когда началась первая часть войны в 2014 году. И особенно, когда они сейчас все зиганули, это выглядит, конечно, достаточно убого.
Ты какие-то контакты поддерживаешь хоть с кем-то?
Мне кажется, последний контакт был в 2012 году.
В 2012 году.
Да.
Давно.
Да.
Ты скучаешь по Москве?
Похорошевший при Собянине. Мне очень нравится Вольница. Я скучаю по Москве, когда у нас был пикник прямо около Боровицких ворот, прямо на траве, прямо у Кремля, прямо пикник.
Не, Жень, там теперь памятник Владимиру стоит. Ты там теперь не можешь пикник устроить.
Владимиру, который крестил Русь?
Пока такому.
Князю Киевскому, ну, да. Это вообще не мой герой. Здесь тоже стоит памятник Владимиру, недалеко от украинского посольства. Там написано «Ruler of Ukraine». Вот, это, ну, не мой герой совсем.
А кого ты
Вот.
считаешь своим героем?
Из царей почти никого. Но самый полезный был Александр II, мне кажется.
Так, а не из
И
царей?
то там на весах-то, там столько лежит с каждой из сторон. У меня есть футболка, там кролик с отрезанной головой, наколотый на кол. Простите за тавтологию. И еще сзади несколько таких же кроликов. И написано «No gods, no masters».
Ну хорошо, принимается.
Очень плохо с вообще какими-то...
С авторитетами у вас, Евгений
Да.
Чичваркин, не очень.
Да. Все хуже, на самом деле.
Ну, я не знаю, все-таки росты в окружении каких-то авторитетов, судя по твоим рассказам.
Ну хорошо, я там читаю Акунина, я в восторге, как на каждой странице это крик Путину, что не нужно делать, да, в течение там 8 томов или сколько, я не до конца еще дочитал, я прервался на почти полгода. Вот, не знаю. Те люди, у которых есть мозг и которые могут орудовать словом, будь то писатели или музыкальные исполнители. Для меня открытие года запоздалое, понятно, там. Noize MC. Он оказался классным.
Ваня,
Ну,
потрясающе.
да, ну а как-то вот, ну, я втыкал несколько раз, у меня не пошла лирика, я его отложил. А там оказалось много чего интересного, что я пропустил.
А ты вообще легко меняешь свое отношение к человеку в зависимости от того, узнаешь, ну, как что ты его лучше узнаешь. Неважно, в
Да,
какую сторону.
между Бабченко выздоравливаю и Бабченко пошел нахуй всего 3 месяца или 4.
Быстро.
Да.
Окей. А часто такое?
Нет, это яркий пример.
А к Навальному менялось отношение?
Постепенно улучшалось.
Я
Но мы
когда...
знакомы с 2010 года. Я
А, ну то
ему первый
есть...
фандрайзинг делал в 2010 году. И в 2010 году очень невзрослый, да и в 2011 и в 2012 очень невзрослый и очень... Ну, тогда вообще не казалось, что он может быть политиком такого масштаба. Вот. Было классно, что он такой смелый активист, но тогда мне не казалось так. Но я его все равно поддержал, потому что мне нравится в людях такая последовательность. И, ну, было понятно, что он искренне херачит. Вот. И прямо на глазах вырос в большую серьезную фигуру.
Я когда читала всякое
Вот ты
разное,
спрашивала про
да.
мужика, вот это
О.
вот мужик, да.
Ага, то есть в словаре Евгения Чичваркина напротив слова мужик фотография Алексея Навального.
Да, как пример. А там когда там в октябре или ноябре 2020 года в Германии. Он говорит: ну, Жень, ну что ты ссышь? Давай сядем вместе в самолет и приедем. Я говорю: ты смелый, а я нет. Ну, он говорит: ну чего, ну давай, слабо тебе. Я говорю: да, мне слабо. Я
Жень,
гедонист и ценю комфорт.
а как можно было добиться всего того, чего ты добился, не будучи смелым?
Слабоумие, отвага.
Ну, отвага.
Ну, просто не понимал рисков, видимо.
То есть все-таки слабоумие.
Да.
В большей степени. Слушай, я, значит, читала кучу всяких архивных материалов, которые можно было найти. Я ужасно люблю перечитывать старые-престарые интервью. Ты там, конечно, это ужасно смешно, очень мило. Значит, акулы
Что, например?
бизнеса, как описывают твой офис, значит, какие там картины, как ты объясняешь, что вот, значит,
А там описана картина, ребята, с нашего двора.
там описана картина изгнания Иисуса из супермаркета.
Из гипермаркета.
Из
В
гипермаркета, прошу
гипермаркете
прощения.
больше касс.
Да. Вот, так что
Это
да, вот эта картина.
торговцы отомстили Иисусу Христу за то, что он... Ну, то есть, если
За то, что
раньше...
он их не разрешил торговать им в храме.
Да, если раньше... Да, на месте церкви сделали большой гипермаркет, и если о том, куда ходили люди в воскресенье, где они встречались с знакомыми, с соседями, потом там, и все новости, да, еще в догазетное время, это было и обмен информацией, это после воскресной службы, то же самое зачастую проходит в гипермаркете. И поэтому второе пришествие пришлось как раз в закассовую зону гипера.
А где сейчас эта картина, ты не знаешь?
Подозреваю, что в гараже моего бывшего дома, моей бывшей жены гниет.
Бесславный конец. В газете «Коммерсант» ее так подробно описывали. Но это было давно.
Там
Это
еще
было
была картина
давно.
«Ребята с нашего двора», где был портрет большой футбольной команды, и у каждого было лицо Путина.
Ты знаешь, вот в заметке от 2005 года эту
Ее еще
картину
не
не
было.
описывают.
Ее еще не было, она позже появилась. По-моему, синие носы делали или что-то такое.
Но вот в
А шейха
2015 году
Мухаммеда описывают?
нет.
У меня висел шейх Мухаммед вместо Путина. Шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум.
А это
Вот
в
тогда
каком
никто...
году было?
С 2000 по 2008, все 8 лет висел шейх Мухаммед.
Никто не вкурил, что это такое,
Да,
но
а сейчас зато все к нему
многозначительно.
приехали. А сейчас все к нему приехали. В Дубай.
Да. В 2015 году нашла замечательный очень заголовок. Мне кажется, тебе понравится. Чичваркин заявил о готовности сменить пол ради Украины.
А в каком офисе поменять пол? Там не было написано.
Знаешь, видимо, в офисе Укрнафты.
Да.
Потому что это же была шикарная история. Ты, небось, уже сам забыл.
Ну,
Как?
15-й год я помню, как я
Ну,
мог забыть.
что, все, значит, обсуждали, что Чичваркин просится в советники и в Укрнафту, и вообще в Украину.
Ну, кстати, если бы тогда это произошло, то, скорее всего, уже было бы какое-нибудь уголовное дело и запрет на въезд или что-нибудь еще.
Почему?
А там так работает. Рейтинг у тебя тает,
А уголовное дело растет.
а антирейтинг не дисконтируется.
Ага, интересно. Но вообще сам факт того, что уже в 2015 году ты очень активно высказываешься по поводу Украины и как-то готов на многое ради этой страны,
У
Гришин.
меня в 2014 году как это вот все взбесило, так я высказал все, что считаю нужным, и получил предложение попробовать через какое-то время. Ну, я в 2014 году-то выступал там несколько раз на каких-то бизнес, условно, тренингах. ранней цыганской поры.
Стоял, да, у истоков инфо-цыганства немножко.
Да, ну, во-первых, мне есть что рассказать, да, я же не только говорю, записывайте 10 способов, чтобы там стать богатыми, ничего не делая, не сходя с дивана. Ну, нет, я откровенной дуриловкой и просто переводом американских книжек по
Развитию,
мотивации,
да.
да, я не занимался. А примерами по сервису обслуживанию, да, ну, у меня их было много и сейчас много. Никогда это всегда полезно. Ты улучшаешь среду этим самым. Плюс очень много было либертарианства. Практически на каждом моем выступлении либертарианская мысль сквозила и популяризировалась. Какое-то время меня слушали больше, чем сейчас. И, наверное, я посеял идею либертарианства, потому что либертарианский пример, как и в России, не дико удачный, да, так и в Украине. То есть идея нравилась, а люди, которые представляли собой либертарианскую партию, вызывали в местном обществе вопросы. Я не буду судить, я как бы не знаю реальной истории, но они нравились, эти люди, далеко не всем. А мне было жалко идеи.
В итоге ничего особо не получилось тогда в Украине у
Не,
тебя.
ничего не получилось.
Но ты сейчас, я так понимаю, скорее рад тому,
Но
что в 2015-м не сложилось.
то, как оно могло сложиться, меня потом позвал Андрей Коболев на большую должность. Я очень вежливо встретился, очень вежливо поблагодарил и отказался. Но сейчас, понятно, с уголовным делом против него, может быть, даже раньше это все бы точно закончилось. Хотя я
Ты
считаю, он тогда крайне полезную вещь сделал для страны, для энергетической независимости Украины.
сейчас вот в нынешнем своем состоянии, том, что ты делаешь, кто тебя окружает, чувствую, что ты нашел какой-то вот, не знаю, максимальный баланс и гармонию.
Нет, это бесконечный идеал гармонии, к которому я стремлюсь. Ну как можно быть гармоничным с таким весом?
Ну, ты же работаешь над собой.
Да, и над, и против, и
И
про, и
как?
контра. Ну вот
Кто
это быстро.
выигрывает? Евгений Чичваркин или Евгений Чичваркин?
Выигрывает, как где-то в Киеве было написано, спонсор моего вдохновления, ночные алкомаркеты.
Не знаю, звучит как некоторая зависимость.
Я очень люблю поесть и выпить, но я тренируюсь каждый день.
Ты любишь вспоминать? Вот я тебя сегодня почти час заставляла все время что-то вспоминать.
Я люблю, но мне нужно было как-то настроиться на это. Но в целом люблю, конечно. А обычно, когда вот сидят там бойцы, которые уже давно в Лондоне, и вспоминают, как они раньше было солнце ярче, щеки слева, как кто-то ездил в G-классе с калашами по Москве, кто-то ездил там, не знаю, за суши. Мог улететь в какой-то ресторан или куда-то
А кто-то на
направить
Порше в
джет.
Кремль въезжал.
Вот это все. Такая молодость прекрасная.
Ну, ты знаешь, с таким легким снисхождением это вспоминаешь, что типа, ну, конечно, глуповато было иногда. Или
Конечно.
с грустью.
Не, ну какая грусть? по-моему, ну, я думаю, что есть, видимо, какой-то был, стоял датчик, какой-то внутренний миноискатель, что, в общем-то, ни разу не наступил. То есть в говно вступало, а на мины нет.
Неплохой результат, надо сказать.
Ну, по большому счету, грех жаловаться.
Ну хорошо,
Я не
тогда...
жалуюсь. Во всех своих проблемах виноват исключительно я сам. А по большому счету, ну, судьба давала мне шансы справиться много раз. Я далеко не всеми ими воспользовался.
Ну, дай бог, будут еще шансы.
Ну, оно же, опять-таки, фарта его нет. Есть бессознательный анализ. Если у тебя в голове что-то нарушается, то он начинает тебе генерить неправильные ответы.
То есть,
Вот
когда ты,
посмотрите на
извини, когда
Путина.
ты говоришь фарта нет, ты имеешь в виду, что не существует такой вещи, как удача
Везение про...
слепая?
Да, конечно, нет. Слепые бывают только неудачи. Ну, там, не дай бог, там, ребенка сбила машина, вот слепая неудача. И то, скорее всего, не нужно было ночью ходить по Якутску, да, в субботу поздно вечером.
Victim blaming. Но странно, я впервые слышу концепцию, хотя, возможно, она довольно популярна, что удачи не существует.
Удачи не существует.
Как-то звучит сразу довольно пессимистично.
Почему?
Как-то хочется надеяться на то, что повезет.
Ну, эта надежда должна иметь какие-то основания, и основания математические. Мне очень нравится
Какая-то
математически.
зануда. В смысле математические обоснования надежды на то, что повезет?
Да? Ну, какое-то гусарлевское должно быть обоснование все равно.
И часто тебе так везло, математически обоснованно.
А мне по-другому никак и не везло. А вероятность, теория вероятности, она же наука точная. Поэтому, наверное, все-таки большей части решения принимались правильной большей вероятности, а не, грубо говоря, самообманом, что тебе повезет. Вот ты сейчас купишь спортлото, и 6 из 6 тебе выпадет. Просто из-за того, что ты потратил там рубль.
Ты никогда не
5.
покупал лотерейный билет?
Мама покупала, а я нет.
А в казино ты
Никогда.
играл когда-нибудь?
Нет, ни разу. Бессмысленное. Я был с парой людей, но я в казино был раза 4 в жизни. 3. Вот. Я видел, как люди играют, стоял просто рядом. Сам нет, не играл.
Но знакомства-то бывают удачные и неожиданные.
Если ты в правильном время, в правильном месте, то они могут быть. Если ты находишься на приеме у премьер-министра, либо ты приехал на саммит, какой этот маленький город швейцарский, как он, господи,
Давос.
в Давос, и ты в составе американской делегации или в составе украинской делегации, у тебя здесь плашечка, украинский флаг. Вот, то, вероятно, у тебя будет интересное знакомство. Ну, вот, а если ты...
В вагоне метро на юго-западной.
Да, а если ты... Ну, там тоже, там ГИМО, там вдруг, не знаю... Хотя все правильные студентки, наверное, там с машинами. Вот, а если ты приехал... не знаю, с гей-парадой, у тебя рейс через Грозный, а у тебя потерялся чемодан, и ты оказался в Грозном, в том же, в чем был в гей-параде вечером, то, скорее всего, знакомства будут неудачными.
Да.
Вот, это же от тебя зависит.
Очень, очень серьезный подход.
Это просто
Слушай, давай, тогда скажи
в
мне,
основе
если...
стоит обычная алгебра.
Хорошо, ты вообще в своей жизни чему-то удивляешься? Или у тебя все математически обосновано?
Не, оно все обосновано, просто ты не до всего можешь догадаться.
То
Ты
есть
можешь
удивляешься все-таки.
удивляешься, да, что ты был таким тупым. В основном.
Хорошо. Ладно. Отпускаю тебя, потому что обещала не дольше часа отнимать твое время. Предлагаю продолжить как-нибудь вспоминать. Это на самом деле довольно интересно бывает. Спасибо тебе огромное.
Да, но для вспоминания точно нужен какой-то, мне кажется, химический стимул просто.
Подумаем над этим.
Да, потому что я
У меня
как-то...
есть один знакомый, у него, говорят, магазин вина, правда, в Лондоне?
Вот, можем... Мне как-то кто-то предлагал сделать интервью за рюмкой, то есть все выпивают и рассказывают истории, но оно с кем-то случилось, а со мной не случилось.
Я поняла. Это, считай, запрос.
Вот.
Следующее будет
Нет,
за рюмкой.
если мы будем вспоминать, если мы будем говорить по текущим каким-то из оперативной памяти брать, там есть, а в той в дальней памяти туда нужно, чтобы сталкер ходил за
Ага,
информацией.
хорошо, ладно, я поняла. Все организуем. Спасибо тебе большое.
Да, спасибо.
Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, как вам, потому что это мой первый заход в формате «Кто такой?». Конечно, я вела программу «Разбор полета», но там несколько другая концепция. Вот, поэтому мне очень важно, что вы думаете по поводу этого разговора, понравилось ли вам. Обязательно подписывайтесь на канал Александра Плющева, ну и буду благодарна, если подпишетесь и на мой канал тоже. Всем пока!